Поединок. Сасаки-сан относил себя к вымершей расе, обитавшей в мире и в Японии тоже, когда-то очень давно. Такие, как он, в большинстве своем не дожили даже до революции Мэйдзи, поубивали друг друга мечами и пиками еще в средние века. Сасаки не был военным, во всяком случае в этой жизни. Монахи секты Шингон говорили ему, что в предыдущем существовании он был сначала дзенским монахом, а потом офицером армии вторжения в Бирме. Но в своем сердце он был воином. Он происходил из самурайской семьи и до сих пор хранил несколько фамильных мечей, одним из которых, малым и прямым, убил себя далекий предок в день капитуляции. Сасаки-сан был уверен, что сделал бы то же самое. Он не слишком ценил жизнь и ее убогие радости, но уважал смерть как нечто, прерывающее тоску человеческого существования. Сасаки-сан был уверен, что мир уже много столетий населяет вырожденцы, но не считал себя одним из них. Он был освобожден от ношения кукунекка и социального импланта по медицинским причинам. Документы, удостоверяющие фальшивую мозговую патологию и душевную болезнь, он купил за большие деньги через якутс, очень дорого и рискованно, но ошейник разрешили снять. Сасаки-сан не делал ничего такого, что следовало скрывать от общества. Он просто не хотел ходить в ошейнике. А фальшивая болезнь мозга позволяла держать рот на замке почти всегда. На людях Сасаки подволакивал ногу, порол чушь и чувствовал себя изрядным Гамлетом. Но не таким, конечно, как в рекламе «Трансгуманизм Инкорпорейтед». Особое удовольствие он получал от спектакля, потому что пребывал в прекрасной физической и душевной форме. Сасаки-сан был фехтовальщиком. У него был 8-й дан кендо. Он мог не то что разрубить муху мечом, а поймать ее палочками для еды. Сасаки, конечно, мог бы прокормиться своим мастерством, если бы захотел. Мог бы серьезно разбогатеть. Его приглашал в Москву сам кукуратор Добросуда, до ухода в банку, увлекавшийся боем на мечах. Но обучать Сердобольскую гвардию Сасаки не захотел. С северным деспотом связываться не стоило, и даже не по этическим причинам. Бро-кукуратор фехтовал длинным двуручным мечом и рапирой, в средневековом европейском стиле, отличавшемся от искусства катаны, и замучил бы царственными советами свои банки. Лучший способ избежать проблемы — не ходить туда, где она возникнет. К этому, если разобраться, и сводится вся житейская мудрость. Искусство, которым Сасаки зарабатывал на жизнь, было другим — но вписывалась в семейную традицию вполне. Сасаки-сан строил боевые механизмы. Конечно, не реальных дронов-убийц, смертельных кибернасекомых или что-то подобное. Этим занимались серьезные компании, и конкурировать с ними одиночка не мог. Его боевые механизмы были куклами воинов в натуральный размер, практически неотличимыми от людей. Они насмерть рубились друг с другом боевыми мечами на потеху зрителю. Куклы были произведением искусства, и Сасаки-сан верил, что в каждую из них переходит на время часть его жизни. Когда механизм погибал в поединке, жизненная сила возвращалась. Сасаки-сан чувствовал такие вещи тонко. Куклы были его собственного дизайна. Механическая сторона была проста. В основе лежал легкий пластиковый эндоскелет с мускульными микромоторами. Конструкции такого типа еще век назад участвовали в танцевальных конкурсах и побеждали людей в чечетке и танго, поэтому Сасаки-сан мало думал о технических вопросах. Все они были давно решены. Искусство заключалось в том, чтобы превратить этот эндоскелет в человека или в его убедительное подобие. Сасаки-сан научился делать синтетические жилы, полные реально выглядящей крови, и приплетал их с электрическими нервами так, чтобы удар меча действовал на куклу, как на живого человека. Ее можно было слегка ранить, можно было ранить тяжело, и можно было убить. Сам эндоскелет почти всегда оставался целым и работоспособным, но Сасаки-сан никогда не использовал моторные каркасы повторно. Экономия, сравнительно со стоимостью конечного продукта, была бы небольшой, но что-то важное в духовной стороне его искусства нарушилось бы. А Сасаки-сан абсолютно точно знал, что у его искусства есть духовная сторона. Не в смысле высокого идейного содержания, а в самом прямом значении. Он верил в духов. Это было сложно объяснить. С одной стороны, он понимал, что на мечах рубятся фехтовальные программы. Еще бы ему не понимать. Код был написан несколькими программистами под его личным руководством. Но одновременно Сасаки-сан был уверен, что духовная сущность может вселиться в созданный им механизм. Программа была очень сложной. Самым простым уровнем была механическая кинематика эндоскелета. Эти программные модули Сасаки-сан покупал. Любой уровень человеческой силы, любая скорость, все возможные движения были доступны. Сложности начинались там, где Сасаки-сан передавал куклам свое мастерство, свою стойку, свой хват меча, свою манеру двигаться. Для этого он пользовался стандартным танцевальным эмулятором. Система записывала рисунок его движений, повторяемых перед камерами много раз, а потом приводила их к среднему значению и воспроизводила через встроенные в куклу моторы. Обученная таким образом кукла выполняла формы кендо в точности, как он сам. Еще сложнее было обучить куклу разным уровням мастерства, так что она могла фехтовать в любом из 10 данов, становясь из слабого и неуверенного противника сильным и непобедимым. Если бы Сасаки-сан не был мастером фехтования сам, он не сумел бы отмерить эти уровни с такой точностью. Но он знал, чем 8-й дан отличается от 6-го и чем недостижимый 10-й отличается от 8-го. Он закладывал в систему такие параметры, чтобы на верхних настройках кукла могла зарубить его самого. В таком режиме с ней было опасно фехтовать даже на бамбуковых палках. Ну а с программой на 6-м дане он мог справиться почти всегда, если, конечно, удача была на его стороне. Вот только фехтовать с ней на настоящих мечах он не стал бы. Все было в точном соответствии с каноном. Сасаки-сан гордился тем, что он делал. Если бы книгу «Пяти колец» великого Миямото Мусаси можно было перевести на язык кодов, это и была бы его фехтовальная программа. Но это было еще не все. Когда общий программный код был уже готов и отлажен, Сасаки-сан сделал к нему два маленьких добавления. Первым был генератор случайных настроек, превращающий стандартную программу в сплав умений, уникальный для каждой куклы. Все они отличались друг от друга, причем даже Сасаки-сан не знал, как именно. Одна двигалась чуть быстрее, другая ловчее рубила сверху, третья, не оборачиваясь, неотразимо колола мечом назад. Именно поэтому Сасаки-сан верил, что древние воины могут почтить созданный им механизм своим присутствием. В программе появлялась таинственная и непредсказуемая пустота, способная вместить дух. Второе добавление было в этом отношении еще важнее. Сасаки-сан вставил в программу несколько блоков с мантрами буддийской секты Шингон, где обучался в молодости. Мантры никак не отрабатывались динамическими модулями, просто проходили сквозь нейропроцессор, как бы начитывающий их без всякой связи с исполняемыми операциями. Получалось, что система все время читает мантры, поэтому Сасаки-сан верил, что его боевой механизм доступен зрению духов. Сасаки-сан вполне серьезно допускал, что в его куклы нисходят души древних воинов. Солдаты ведь часто возвращаются на место битв, через которые когда-то прошли. Для духов, думал Сасаки-сан, заново принимать человеческий облик хлопотно, а кукла, временное пристанище, своего рода гостиница на день, как бы избавляет от необходимости рождаться всерьез и брать на себя великую работу жизни и смерти. Вступать в общение с тенями Сасаки не собирался, полагая себя чем-то вроде хранителя кумирни на краю загробного тракта. Дело хранителя — не лезть в непонятную ему жизнь призраков, а подметать дорожки и зажигать благовонные палочки. И духи его отблагодарят. Фехтующие куклы стоили дорого. Сначала на них было мало покупателей. Дюжину приобрели фехтовальные залы, но разве многие всерьез изучают фехтование в наши дни? И Сасаки-сан нашел другой способ заработка, изменивший всю его жизнь. Он стал устраивать бои с тотализатором. Поединок между двумя куклами был кровавым и убедительным. Одна из кукол гибла и по правилам не подлежала восстановлению. Иногда гибли обе. Исход был непредсказуем, поединок мог длиться несколько секунд или целый час. Особым шиком было то, что сетевая трансляция боя не велась, поэтому на кукол Сасаки приходили поглядеть очень богатые люди. Лучшие клубы были счастливы выделить ему приватный зал, обычно с большим октагоном за сеткой из углеволокна, где в остальное время дрались живые бойцы. Но настоящие деньги Сасаки-сан стал зарабатывать тогда, когда его кукольные бои вошли в моду у главных баночных якутс. Конечно, банки с мозгами высших гангстеров никто не приносил в клуб. Посмотреть на поединок приходили их глаза и уши. Сасаки-сан слышал про них давно, но когда в первый раз увидел одного из таких помощников вблизи, даже немного обомлел, словно встретил духа. Молодой парень в яркой шелковой рубашке и золотом дизайнерском камзоле был одет строго по бандитскому кодексу. В его массивных зеркальных очках отражалось лицо собеседника. На лбу была татуировка, два раскрытых красных глаза, как у чертей со старых гравюр, а на щеках выколотые зеленым и черным уши хищного зверя. В одном из собственных ушей помощника чернела архаичная гарнитура. Через нее он получал секретные распоряжения от своего баночного господина. Выглядело это жутковато, но страшнее всего было то, как парень держался. Он шагал неуверенно и медленно, будто в скафандре по луне. Стекла его очков блестели таким бездушием, что даже красные глаза, вытатуированные на лбу, казались живее и добрее. Это был зеркальный секретарь, человек, отдавший свое тело в аренду баночному якудзе для личного наблюдения за миром живых. В его очках были установлены камеры и микрофоны, и якудза из банки шептал приказы ему прямо в ухо, как собаке. «Вперед! Назад! Сядь и смотри на арену! Внимательно слушай!» Говорили, что у секретарей такой отрешенный вид из-за боязни пропустить шепот босса в ухе. Все они носили зеркальные очки, но смысл названия был в том, что они как бы держат перед своим баночным патроном зеркало, где отражается мир. Древняя гарнитура в ухе была не просто данью моде. С технической точки зрения, конечно, куда проще было организовать связь через куку-нека, как и делали во всем мире. Но якудзы были консервативны и отдавали предпочтение технологиям, которые помнили еще по земной жизни. Они могли бы управлять секретарями как своим собственным телом прямо через имплант, но старались обходиться без услуг Transhumanism Incorporated. Так за их коммуникациями было сложнее следить. Полиция давно обленилась и во всем полагалась на ошейники. Зеркальный секретарь обычно работал на якудзу за баночный контракт. Он верил, что его мозг переедет после смерти на первый тайр. Но до банки доживали редкие глаза и уши. У баночных якутс считалось веселым спортом отстреливать зеркальных секретарей, и это не особо омрачало их сложные отношения. Главное было убить окончательно. Покалечить зеркало, оставив его работоспособным, считалось серьезным оскорблением из-за возникавших при этом юридических проблем. Когда Сасаки-сан устраивал клубные поединки, в первом ряду небольшого зала всегда сидели эти странные люди, напоминавшие кукол даже больше, чем его собственные механические самураи. Они носили жемчужные нитки или золотые цепи вместо куку-нека, были ярко, дорого и пестро одеты, и окружающие относились к ним с таким почтением, словно перед ними были сами баночники. Но один раз на глазах у Сасаки трех таких суррогатов, сидевших рядом, повалил из автомата худенький юноша, покончивший с собой сразу после расстрела. Полицейских перспектив у таких дел не было. Якудзы играли в тотализатор по-крупному. Они верили Сасаке, потому что тот открывал им все данные своих механических воинов. Для каждого поединка он оценивал вероятность победы одного бойца над другим на основе той самой программы, которая всем управляла, и распечатывал прогноз на рисовой бумаге. Почему-то баночным якудзам нравилось получать информацию именно так, хотя потрогать бумагу они могли только пальцами своих секретарей. У якудз были свои математики, способные проверить его расчеты. Это позволяло игрокам рисковать осознанно. Сасаки-сан играл и сам, но не особо обогащался на ставках. Он располагал теми же данными, что и все остальные. Серьезные средства ему приносили не выигрыши и не деньги, вырученные за кукол, а доля, которую платил тотализатор. Баночные якудзы знали про это и даже обложили его доход небольшим процентом, скорее для порядка, чтобы у Сасаки было чувство семьи и локтя, который, если надо, может дать поддых. В общем, сладчайшее эхо Золотого века, гармония и отрада, особенно если сравнить с тем, что творилось в остальном мире. Однако Сасаки-сан знал, что всякий успех таит в себе семена упадка. Жизнь — это гонка на ведущем к смерти серпантине, и почивать на лаврах следует на бегу. Любопытство богатой и пресыщенной баночной публики приходилось поддерживать так же бережно, как огонь в священном храмовом очаге. Сасаки-сан много думал о том, как удержать возникший к его искусству интерес высших якудз. На этом пути его ждали падения и взлеты. Сперва он решился изготовить несколько кукол с лицами известных гангстеров прошлого и нарядил их в дорогую ретро-одежду, которую те носили при жизни. С неделю ни одного свободного места в клубе не было. Ставки взлетели до небес. Потом случилось то самое тройное убийство. Еще через два дня к Сасаки пришли живые бандиты под руководством зеркального секретаря в пестрой шелковой рубахе. Они представляли одного из главных баночных якудз, Аябуна Нариту. Сасаки избили, впрочем, скорее символически, приказ был не наносить никаких увечий, и велели отрезать фалангу левого мизинца. Оказывается, проигрыш сделанной им куклы оскорбил память великого убийцы, которого чтили в баночной вселенной. Больше Сасаки-сан не делал фехтующих якудз, зато он изготовил себе отличного качества нейропротез мизинца, на подушечке которого, если уколоть его булавкой, выступала капелька крови и палец чувствовал боль. Это был шедевр, потому что нейрокоммутация была сделана не через имплант, а прямо через обрубок пальца. «У женщин теперь такие же», — философски думал Сасаки, разглядывая свой новый мизинец. Только большие и с наноприсосками. Куда чувствительнее, чем у нас. Щупальца осьминогов и старых манг. Самым крупным его успехом стали модели реальных героев прошлого. Тут Сасаки-сан развернулся в полную силу своего мастерства и понимания. Он хорошо представлял, как сражались древние воины. Первым его творением был Камидзуми Набуцуна, мастер XVI века. Выбор был не случайен. Новая школа тени была стилем, в котором обучался сам Сасаки, и он вложил в куклу всего себя. Это было отражено в рисовом буклете для якудз скупо, но точно. Highlights — 6-й дан, общая неопределенность 12%, пиковая случайность 22%, оборонительное фехтование из низких стоек, акцент на единственный решающий удар. И еще страница мелким шрифтом, разъясняющие термины «неопределенность» и «пиковая случайность». Набуцуну убила следующая сделанная Сасаки кукла Минамото Исицуне. Это было обидно, потому что Исицуне был скорее поп-легендой. Его фехтовальный стиль, в общем, никому толком не был известен. Сасаки-сан вылепил эту куклу почти пародийно, как бы собрав абстрактного древнего самурая и штампов массовой культуры. Дралась кукла эклектично, но умело. И эта вот смешная абстракция рассекла грудь его первому шедевру. Пародия сразила оригинал. В этом была насмешка и одновременно такая грозная красота, такая песнь судьбы, что Сасаки-сан испытал несколько мгновений пронзительнейшего счастья, почти сатори. А самое замечательное было в том, что баночные якудзы поняли случившееся так же тонко, как и он. Сасаки получил от них столько денежных подарков, что впервые задумался о собственной банке. Исицуне победил еще двух кукол, а потом его сразил Ито Кагехиса, которого Сасаки-сан отлаживал 2 месяца. Ито держал дистанцию на протяжении всего боя, а потом одним ловким ударом отсек Исицуне руку с мечом, а следующим взмахом распорол ему бок. Когда Исицуне повалился на пол, обливаясь синтетической кровью, Ито добил его по приговору зеркальных секретарей из первого ряда. Сасаки-сан особенно гордился осколком белой кости, чрезвычайно реалистично вылезшим из разрубленной руки. Это был прекрасный бой, один из лучших, который он видел в жизни. Ито Кагехиса принес много денег и Сасаки, и тотализатору, и ставившим на него якудзам, но в конце концов его сразил Цукахара Бакуден в одежде синтоистского жреца. Эта новая кукла долго не обнажала меч, уклоняясь от ударов и даже убегая от врага, и после единственного выпада вложила лезвие в ножны еще до того, как Ито упал. Тоже замечательный бой. Так продолжалось несколько лет. Сасаки-сан воскресил почти всех великих воинов, которых помнила история, и все они вернулись в небытие. Потом Сасаки стал делать куклы воевавших между собой правителей и заставлял их рубиться друг с другом вместо того, чтобы губить самураев. После боя Такеды Сингена с Одой Набунагой победил, как ни странно, Синген коварным ударом боевого веера. Оказалось, что у Сасаки хватает денег на банку второго тайра. Он сразу ее и купил. Медлить не стоило, потому что фортуна переменчива, успех перетекает в поражение, и Сасаки-сан уже видел впереди печальный финал. Его бойцы были всего лишь куклами. Одна программа наносила поражение другой. В их синтетических жилах плескалась красная краска. А баночные якудзы любили живую кровь. Они хорошо помнили ее вкус, цвет и запах. Новизна придуманного Сасаки зрелища и высокое искусство боя, которое он сумел воскресить, удерживали баночный интерес долго, но приедается все. «Если честно, — объяснил один из зеркальных секретарей, — то, что делает Сасаки, — просто механическая симуляция, а баночникам и так доступны любые симуляции. Поэтому куклы Сасаки понемногу надоедали избалованным клиентам, и тотализатор стал приносить все меньше денег». Интерес баночных якудз, временно притянутый его куклами, возвращался к боям между живыми телами. Бойцы некрасиво лупили друг друга цепами и бейсбольными битами, но зато в очки зеркальных секретарей брызгала настоящая кровь. Высочайшее искусство снова проигрывало балагану, как всегда. И опять в этом была щемящая красота поражения и гибели, понятная только японцу высокого духа, видящему ясно, что вся история страны Ямато с 8 века была такой же изысканной трагедией. Поражением света, неиспровержением утонченного и прекрасного. Лишь тупые западные варвары и их островные подпевалы способны были находить в этом то становление феодализма, то капиталистическую революцию, то небывалый экономический подъем. Чтобы удержаться в бизнесе, надо было придумать что-то новое, радикальное, выйти на бой с пошлостью мира и рассечь ее ударом фамильного меча. Такой путь существовал. Сасаки чувствовал это животом. Но решение никак не приходило, и он продолжал понемногу делать своих кукол. У него был теперь контракт на банку второго тайра, но в мир иной, в отличие от некоторых, Сасаки не спешил, со спокойной и ясной душой доживая в старом Токио последние телесные годы. Приятно смаковать закаты и рассветы этого мира, зная, что скоро распрощаешься с ними навсегда. Но как занятно любоваться ими в уверенности, что на смену им придут совсем другие рассветы и закаты. Такое спокойное блаженство, думал Сасаки, было прежде знакомо лишь глубоко религиозным людям, верящим, что Будда Амида возьмет их в свой западный рай. Все-таки прогресс существует, и странными метастазами проникает даже в область духа. Но земная жизнь, конечно, не только розовый водопад сакуры, девственный песок сада камней и все прочее, что показывают законопослушным туристам. Жизнь — это еще и азарт риска, головокружительная тайна, секретная страсть. На Лолит из Винницы Сасаки-сан вышел случайно, через объявление в защищенном сетевом канале. Он, конечно, не стал делать закладку, а переписал его фломастерной кисточкой на бумагу, как в древние времена. И потом уже с чистого, незарегистрированного гаджета вышел в сеть на загородном пляже, чтобы изучить все параметры, особое внимание обратив на тип затылочного чипридера, как он и думал, азиатского стандарта. Винницкие лолиты, такой дешевый вариант называли полулолами, работали на серых азиатских комплектующих, которые трудно отследить. Для чата с продавцом Сасаки-сан вышел в эфир с другого незарегистрированного гаджета, разумеется, через голосовой модулятор. Продавец на экране был нарисованным парнем в бейсболке. Поскольку клиент был из Японии, парень сделал себе японское лицо, но говорил он по-английски с сильным русским акцентом. «Чем они отличаются от обычных?» — спросил Сасаки-сан. «Почему такой дисконт? Низкое качество?» «Они качественные», — сказал продавец. «Очень близкие к человеку. Собственно, это реальные девки, только стазисные и жестко зачипованные. В том смысле, что работают прямо от чипа. Активны только мышечно-моторные зоны мозга». «А глаза?» — спросил Сасаки. «Они видят?» «Зрительный контур работает в режиме биокамеры с распознаванием уже на чипе. Глаза просто фиксируют свет, а видит программа. Все остальное по тому же принципу. Мозговая активность значительно меньше, чем у хелперов. Не даем мозгу включиться всерьез, поэтому обходим самые крутые криминальные статьи. На них даже права животных не распространяются. Больших проблем не будет». Сасаки так и предполагал. «Как их растят?» «Блиц рос 9 месяцев в растворе, дальше год бегут в мокром стойле тренажере на протеинах. Электропрокачка мышц, поэтому мышцы отличные. Тело 100% аутентичное, прослужит 5-7 лет. Если хотите такую со всеми наворотами, живыми мозгами и внутренним чипом, заплатите раз в 100 больше, а потом сядете на 300 лет». «Но у них и недостатки, наверное, есть». «Да», — согласился продавец, — «на чипе только одна программа. Отработка команд по смене позы, имитация оргазма и боли, все вот это. Как у синтетической куклы. Фактически по поведению недорогая кукла и есть. И по управлению очень примитивная. Голосовые команды можно подавать на английском, арабском и фарси. Их отрабатывает не мозг, а чип. Есть даже пульт. В общем, простая, как пылесос». Сасаки так и думал. «По обслуживанию, — продолжал продавец, — будить надо раз в неделю, пожрать, оправиться. Моется сама, на чипе есть программа. Остальное время в стазисе. По стазису предельно заоверклочены. Если хотите совсем худенькую, надо будить для еды не раз в неделю, а раз в 10 дней. В общем, не девочка, а скорее биофетиш. Для тех ценителей, кого интересует главным образом биологический аспект. Молодая кожа, запах подмышек, выделение желез — все вот это, что вы в Японии любите». «Почему вы полагаете, что мы это любим?» — спросил Сасаки. «А то мы не видели. Не стесняйтесь, чего уж там. Если вам биофетиш нужен, уровень высочайший. В остальном просто кукла. Поведение, обучаемость — ноль». «А чип можно поменять?» — тихонько спросил Сасаки. «Вам не потребуется», — ответил продавец. «Нареканий ни разу не было». «Можно или нет?» — продавец улыбнулся. «Мозг вы ей все равно не прокачаете. Неокортекс у нее фактически мертвый. Нейросвязи так сформированы, что доступно только управление мышцами с чипа. Голос можно подключить, но нужна отдельная прога, и говорить она все равно будет только с внешней памяти. Хотите Лолу другого класса? Готовьте другие деньги. И заодно сушите сухари. А с этой вы на серьезную статью не налетите. Именно потому, что работает прямо от чипа и нейронных связей минимум. Человеком таких признают только в 3 латинских диктатурах. И то потому, что там уже 3 века вообще не вспоминают про законы». «Вас понял», — сказал Сасаки. «Будут еще вопросы, свяжусь». Он сделал заказ, расплатившись венесуэльской криптой. ни одного номера или пароля в электронной памяти. Сложные комбинации цифр и символов, ручной каллиграфии, нанесенные на папиросную бумагу. Как приятно потом завернуть в эту же бумажку немного медицинской марихуаны и превратить будущую улику в релакс. Лолиты пришли в трех собачьих ящиках. Внутри, по официальной версии, были модифицированные питбули с известной винницкой фабрики. Может быть, их выращивали в соседних баках. Девчушки лежали в компактной позе зародыша, лицом вниз, упираясь лбом в мягкую упаковочную прокладку. Одеты они были в искусственные пальмовые листья на тесемках, а на их шеях были фальшивые фрумерские кукунека с черепами из дешевого пластика. Милый штрих. Инструкция на чудовищном японском предлагала разбудить их, а потом напоить и накормить стандартной протеиново-витаминной смесью. В заводском стазисе они могли пролежать еще неделю, и Сасаки-сан, срезав с них ошейники, взялся за работу. Использовать Лолу по ее прямому назначению он, конечно, даже не думал. Он испытывал брезгливое отвращение к юным женщинам и не разделял распространенной мужской тяги к молодому пахучему мясу. Хотя, конечно, понимал ее хорошо. Тянется не мужчина, а древний слой мозга, надеющийся на здоровое потомство. А неокортекс, разросшийся на мыльных операх и социальных сетях, оформляет все это в виде стихов, романов, фильмов и уголовных статей. Кстати, дураку ведь ясно, что этот архаичный инстинкт был полезен для видового выживания, иначе просто не дошел бы из палеолита до наших дней. Но если захваченный прогрессивными силами неокортекс взял и ополчился на рептильный мозг, кто такой Сасаки, чтобы встревать в их драку? Пусть обезьяна с гадюкой разбираются сами. Сам Сасаки не шел на поводу у инстинктов никогда. В юности он прошел тренировку у буддийских монахов и научился духовному упражнению «быстрая перемотка». Это была техника секты Шингон, появившаяся уже в позднюю цифровую эру. Монаху показывали клипы реального человеческого старения. Юное сияющее личико на экране за 10 секунд превращалось в дряблую старческую физиономию. Клипы были настоящие. Таких за последние два века люди наснимали про себя более чем достаточно. Потом монах смотрел на живых юношей и девушек, учась воспроизводить те же паттерны старения в своем воображении. Целью было перестроить восприятие и увидеть человеческую красоту не как зовущее к акту любви обещание вечности, а как излучину реки, текущей к неизбежному распаду. Или, как поэтично выразился его наставник, сверкающую на солнце влагу водопада смерти. Водопад красив, он кажется вечным. Но никакого водопада нигде, кроме человеческой поэзии, нет. В реальности есть лишь вода, срывающаяся с уступа, чтобы разбиться об острые камни внизу. Вечная казнь реки, как могла бы написать какая-нибудь одухотворенная капля в надежде прославиться среди капель, летящих рядом. Сасаки-сан научился визуализации «быстрая перемотка» в совершенстве и проделывал это упражнение мгновенно, не задерживая взгляда на юных лицах. Автоматически он сделал то же самое и со смазливой мордашкой полулолы из первой коробки, хотя дожить до благородных седин, нарисованных его воображением, бедняжке явно не светило. Раздвинув жесткие русые волосы на затылке, Сасаки-сан нащупал сидящий в разъеме чип, похожий на большого клеща. Внешняя чиповка. В Японии над таким даже не смеялись, только недоверчиво улыбались. Уже лет так 400. Но в данном конкретном случае это было чрезвычайно удобно. Сасаки-сан вставил в глаз лупу, совсем как у доброго часовщика в аниме. Попробовал чип сперва одним экстрактором, потом другим, и клещ, наконец, вылез. Сасаки-сан подключил экстрактор с чипом к домашней автономной машине, никакой сети, и начал диагностику. Так, корейский кристалл Пиктусан 052011, клон Хуайвея H9347 с пониженными характеристиками. Универсальная модель используется для чиповки игрушек, применяется также в автономных дронах и механизмах. Ей уже 30 лет назад чиповали детей-солдат в Эфиопии и тоже через внешний разъем. Дешево и сердито. примерно как ожидалось. Чип в Лоле даже не был программно защищен. Ну, конечно, станут эти ребята тратить деньги на защиту. От кого? От конкурентов, мечтающих скопипастить их грандиозный технологический прорыв? Выскочило предполагаемое время обработки. До утра. Сасаки-сан довольно хмыкнул. Пока машина будет анализировать программу, он как раз успеет поспать. Утром он проснулся в отличном настроении. С первой секунды нового дня он знал, что все окажется в порядке, словно дух его ночью выходил из тела и проверял машинные результаты. Сасаки выпил свой утренний чай, затем сел в медитацию и, выходя из нее, подготовил сердце к любому исходу дневных дел, как делал всегда. Только потом он вернулся к компьютеру и увидел, что предчувствие не обмануло. Это действительно был тот редкий случай, когда человеческое тело работало симулятором машины, а не наоборот. В механических куклах программа добивалась сходства их движений с человеческим телом. Коллеги из Винницы, получившие полноценное человеческое тело на халяву, решали диаметрально противоположную задачу. Они формировали у своих полулол нейронные связи, имитирующие работу механического устройства, чтобы управлять ими можно было со стандартного чипа с помощью уже существующих программ. В практическом смысле это значило вот что. Он мог использовать свою фехтовальную программу без серьезных переделок. Сасаки-сан просто не мог поверить, что ему так повезло. Если бы он попытался сделать подобную стыковку сам, потребовалось бы нанимать целый этаж в одной из лабораторий Transhumanism Incorporated. Причем нелегально. А тут вся нужная работа уже выполнена. И вполне качественно. Удача падала в руки сама. Конечно, проблемы оставались. Придется поставить другой чип, сделать несколько конвертаций, серьезно переработать весь внешний интерфейс. Но компьютер сможет доделать все сам, потому что оригинальный чип считан полностью. Была там, правда, недоступная серая зона с неясными функциями, отдаленно похожая на модуль связи, но такие есть почти на всех чипах, и к рабочему циклу это отношение не имело. Состыковать две программы, его собственную и исходную, сможет третья безо всякого участия с его стороны. Максимум пара дней работы.